хотелось начать с того, что часто у нас среди преданных большое недопонимание смысла духовной практики, которую мы совершаем. Как показала практика, преданные часто не понимают, что фактически все, что мы делаем в духовной жизни, это повторение святого имени. И именно вокруг святого имени строится вся философия Шичтана Прабу. Пришел в Кали-Югу со святым именем, дал святое имя, и фактически вся вайшнавская философия, на самом деле, она нужна только для того, чтобы объяснить природу святого имени, то есть природу того дара, что принес Махапрабху. Здесь подтверждение этого прамана из Шичтана-чаритамриты, то, что он сказал в беседе с одним браманом из Бенареса. Это шлока. Несколько шлок там было сказано. Но это очень концептуальные шлоки, на которых фактически построена вся философия Бхактивинода Тхакура. Философия святого имени. Нама виграха сварупа, тина экарупа, тине беда нахи, тина чит ананда рупа. Здесь эта книга основная, Шихана Учинтамани, на основе которой мы будем говорить. Но это Бхактивинода Тхакур, это вот основная книга по нашей аноматологии. Аноматология – это богословский раздел, который объясняет природу имени Бога. Такое греческое слово. Оно, как таковое, как ни странно, очень плохо развито, аноматология, учение о природе имени Бога. Фактически только в вайшнавизме есть аноматология в более-менее развитом виде. И даже не в любом вайшнавизме, а именно в Гауди вайшнавизме. Благодаря Бхактивинода Тхакуру, Шихарина Вачинтамани есть в более-менее развитом виде. Учение о святом имени. Интересно, сам по себе факт, аноматология. Но есть некое христианское тоже представление, однако оно, сейчас мы тоже немного об этом поговорим. Просто мы пытаемся поговорить вообще в более философском, универсальном контексте о том, как развивалось в людях представление о святом имени Бога вообще. Вот, значит, это основная книга Бхактивинода Тхакура, и здесь «Золотой лук образной любви», вся вторая часть посвящена объяснению природы святого имени в виде Шикшартики Махапрабху. Здесь в «Любом поиске» восьмая глава. Вот. И в «Поиске Шри Кришны» здесь главы с, сейчас скажу какой, с 10 по 12. Посвящены святому имени. Вот в целом источники. И из них создается очень фундаментальная целостная концепция святого имени. Уникальная концепция. Почему еще радостно об этом говорить? Потому что действительно уникальная религиозная концепция, которой нет аналогов мировой религиозной мысли. Очень интересная, глубокая, глубочайшая религиозная концепция святого имени. О наматологии. Так оно. Именно это принес Махапрабху, именно святое имя он пришел в Кали-Югу со святым именем, это Дхарма Кали-Юги, пение святого имени, и именно объяснение природы святого имени является сущностью его философии. Все, что мы делаем, на самом деле, это мы пытаемся постичь природу святого имени. Здесь очень известный стих, это фундаментальное. Шлоки из Писаний. Намах чинтаманих Кришнас, чайтани раса виграха, пурнах шутха нитья мукто бинатвам наманамино. Это шлок Рупа Госвами. Он говорит об этом. Святое имя Господа, его образ и его личность, суть одно. Между ними нет разницы. Они абсолютно и потому исполнят трансцендентного блаженства. Это весьма радикальное учение о том, что имя Бога не отлично от самого Бога. Очень радикальное учение. Достаточно радикальное философское учение, которое принес Махапрабху, которое он в целом в явном виде так не сформулировал, в таком явном виде прямо. Хотя в беседах своих он дал основу этого учения о святом имени, которое является сокровищем нашего Шампрадая. Намах чинтамани Кришнах. Здесь все слова важны. Намах чинтамани Кришнах. Чинтамани. Намах Чинтамани Кришнах. Чинтамани означает...
Всесовершенный. Всесовершенный. То есть имя Кришны – всесовершенное. Всесовершенный звук. Это означает, что любой человек, который повторяет его, или который слышит его, обретает исполнение своих желаний. Но каких? Вот вопрос. Самых разных желаний. Чинтамани означает исполняющий все желания драгоценный камень святого имени. Тому человек, который повторяет святое имя, достигает исполнения своих желаний, самых разных, которые он имеет. В зависимости от того, зачем он повторяет и как он повторяет. Чинтамани Кришна. Чайтанья раса виграхах. И чайтанья раса означает, чайтанья раса означает природа сознания, и виграха – это форма. То есть у этого имени есть облик. Чайтанья раса. И мне подумывалось спросить все время у Госвами Махараджа, в этом стихе слово «чайтанья» вообще оно означает именно сознание, чайтанья – это сознание, чайтанья раса, виграха, чайтанья раса. Или это все-таки имя зашифровано здесь, Шри Кришна Чайтанья. И Госвами Махарадж сказал, что он, безусловно, там зашифровано имя, Шри Кришна Чайтанья. Намах Чинтамани Кришнах, Чайтанья Раса Виграхах, Пурнах Шудханитья Муктоби Натвам Намай Наминух. И это стих из Падмапураны, и вот цитирует Рупа Госвами, и в нем зашифровано имя Шри Кришна Чайтанья. В скрытом виде присутствовало здесь Чайтанья Раса Виграхах. Шри Кришна Чайтанья, когда Чайтанья, сознание – это его имя, которое он принял, когда его посвятили в саньясу, Брахмана Бхарати посвятил саньясу Махапрабху, и он принял это имя Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья. Когда Прабхупад назвал также свое движение International Society for Krishna Consciousness, он не назвал его International Society for Krishna Worshipping или как-нибудь Общество Кришны, Krishna Society, нет, он назвал его именно так. International Society for Krishna Consciousness. Тем самым этот consciousness, на самом деле, если перевести его на санскрит, означает Чайтанья. Тем образом, он называл свое общество именем Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Consciousness. Это именно сознание Кришны, это означает Шри Кришна Чайтанья. Нама Раса Бава Бави Таматих, он перевел это выражение Рупа Госвами, о расе, о взаимоотношениях, которые служат Кришне. Поэтому Шри Кришна Чайтанья, в целом все ученики сразу Вачтакура, и так или иначе, поскольку мы Гаудия Вайшнавы, все это Гаудия Вайшнавские движения, они используют имя Махапрабху, название своих матхов. Никто из Гаудия Вайшнавов не поклоняется просто Кришне. Все Гаудия Вайшнавы считают верховной личностью Бога именно Махапрабху, именно Шри Кришна Чайтанью. Поэтому обычно название всех матхов есть слово Гаудия, Гопинат Гаудия Матх, Шри Чайтанья Гаудия Матх. Гаудия Ведана Самити. Шрила Шатара Махарадж назвал Шри Чайтанья Сарасват Матх. Он назвал имя Шри Чайтанья. Вместо слова Гаудия он подвел имя Шри Чайтанья. А Шрила Прабхупад поступил еще более тонко. Он дал английское название Society for International Society for Krishna Consciousness. Но этот Krishna Consciousness это никто иной, как Шри Кришна Чайтанья. Чайтанья раса в играхах. Без имени Шри Кришна Чайтанья мы не представляем себе повторение своего имени. Именно он дал его как дхарму для Кали-юги. Именно Шри Кришна Чайтанья дает эту дхарму для Кали-юги, никто иной. Мадвачарья в своих комментариях к Махабхарате, Махабхарата Татпари Нирная, предсказывает, что юга-дхарма для Кали-юги – это повторение святого имени. То же самое Бхагаватам предсказывает в этом стихе. Крита Ядхи Айту Вишну Третая Тверджита Макай, два пари паричарьяу, калау тад хари киртанат. Основным духовным путем в Кали-юге является повторение имени Хари Киртана. Но кто дает эту харму для каждой эпохи? Дай. Только сам Господь. И поэтому без Шри Кришна Чайтанья мы бы не имели святого имени в Кали-югу. И также мы можем понять, что как только явилось это учение о святом имени, так явилась и подлинная дхарма. Значит, до этого времени, до 16 века, на самом деле не было подлинной дхармы Кали-юги. она ничего не была явлена. Все остальное, что было до 16 века, до 1486 года, все остальное было только приуготовлением к этому, подготовкой. Все было только подготовкой к этому. То есть христианство, ислам, буддизм, все это было только подготовка. Мадхвачарья, Рамануджачарья. Все было только подготовка к явлению этого прекрасного учения о святом имени. Все они только подготавливали приход учения о святом имени. И мы это пытаемся немного увидеть. А Махапрабху явил его, и затем уже Рупа Госвами, Джива Госвами и другие наши ачарьи, но Рупа Госвами в основном, а Бхактивинода Тхакур сделал это в систематической форме. Они обосновали это учение о святом имени, и они развили его. Поэтому в сущности именно святое имя является сутью всех наших духовных усилий, и поэтому нельзя никогда об этом забывать. Мы забываем часто повторять имя. Это очень плохо. Это очень плохо, но даже забываем, что суть всего, что мы делаем, это на самом деле святое имя. Мы забываем повторять, мы забываем петь, мы слишком много работаем, но наша работа — это повторение святого имени. По крайней мере, должно быть так. Это должно быть так. А мы, когда читаем разные книги, Адвайта Махарадж часто рекомендовал это, откровенно рассказал странника своему отцу, там этот книга начинается с чего? Он услышал такое выражение апостола Павла: «Непрестанно молитесь». И в этом захотелось узнать, а как это непрестанно молиться? Но в сущности, непрестанно молитесь – это наша философия. «Киртаньях сада харих». В этом стихе говорится, что киртан нужно петь всегда, постоянно, то есть каждый миг своей жизни. В этом суть. Поэтому если говорить о Шри Чайтанья Сарасвати, и часто спрашивают, сколько кругов вы повторяете, на самом деле настоящий, честный ответ на этот вопрос. Святое имя Господа нужно повторять постоянно. Не 16 кругов, не 64 круга, а Святое имя Господа нужно повторять постоянно. И в этом, на самом деле, цель Шри Чайтанья Сарасвати, чтобы повторять Святое имя Господа постоянно. И в этом смысл его логотипа. С флейтой, со звуками флейты и киртан, который поет преданные. Это киртаньях, сада, харих. Это не вопрос количества кругов. Мы должны повторять Святое имя Господа всегда. Всегда. А другое дело, что каким образом это возможно, и что такое святое имя. Каким образом его повторять всегда, постоянно, как это достичь такого состояния молитвенного, глубокого молитвенного состояния. Многие подвижники думают, что необходимо это как-то усилием сделать, усилием таким уединиться в ошельничестве и там тренироваться. Тренироваться, тренироваться, и так со временем получится. Но и есть такие также вайшнавские тоже в целом представления, которые учат примерно точно так же. Но у Дживы Госвами было другое мнение, но более принципиально. Дживы Госвами, как мы говорили, что все Госвами Вриндавана, Дживы Госвами отличался наибольшей склонностью к проповеди. И он в своих трудах глубоко подчеркнул проповеднические аспекты учения Шри Чайтанья Махапрабху, аспекты, в которые он прославлял именно киртан. Киртан, пение, воспевание святого имени, воспевание его славы и тем самым воспевание славы Господа и его преданных, которое также не отлично от киртана. Поэтому Джива Госвами обосновал это впервые. И он же хотел собрать первое в истории вообще всемирное именно вайшнавское движение. Всемирное. До этого как-то не было такого особенно. То есть представление о том, что святое имя Господа могут повторять все, даже низкорожденные, оно присутствовало среди вайшнавов всегда. Но акцента на всемирности, на универсальность этого процесса, такого акцента не было. Впервые его сделал Джива Госвами в своих трудах. И он также обосновал теоретически идею всеобщего братства вайшнавов. Вишва вайшнава раджа сабха. Вишва означает вселенское. Вайшнава – это вайшнавы, раджа – это цари, вайшнава раджа, то есть повелители. Сабха – это общество. До сих пор индийский парламент называют сабхой. Там есть Лока Сабха и Высшая Сабха еще. Палата лордов и палата общин Сабха. Это Дживы Госвами впервые. Значит, он сделал акцент на этом, а затем Бхактивинода Тхакур также приложил в этом огромное усилие. Сарасвати Тхакур сделал это во всей Индии, послал учеников в западные страны, и затем Бхактивинода Свами Махарадж распространил это по всему миру. Так что в целом мы все исходим из изначального желания служить Шри Чайтанья Махапрабху и распространить его славу и его учение по всему миру. Здесь, значит, о том, как примерно формировалось это представление. А как ни странно, как ни удивительно, мы же говорим о теологии святого имени. Как ни удивительно, в христианстве более или менее отчетливо, ясно и четко говорят о природе святого имени святителя Иеговы, так или иначе. А у сихастов, у православных подвижников есть практика повторения молитвы. У них есть практика повторения молитвы, но нет учения святого имени у них. То есть они повторяют это святое имя, но сама по себе теория, философия, которая объясняет, почему они должны повторять, она появилась только в последние годы 19-го, начале 20 века, очень поздно. То есть уже было 2000 лет христианству, и только тогда это имя было явлено. Только тогда эта теория была явлена в христианстве, православном христианстве. Православном, ну, в целом, в советском христианстве. А протестанты, они говорили об этом. Вот, например, святитель Иегова, они говорят об этом. «Пусть святится твое имя». «Пусть святится твое имя», и они говорят, что это имя Иеговы. И существует перевод Нового мира, специальный перевод Библии. В чем суть этого перевода нового мира? Из Библии было удалено личное имя Бога, так считают иеговисты. То есть имя Бога было заменено, подменено словами Господь Всевышний, то есть более формальными определениями его существа, а его личное имя, как они считают, было сокрыто. И они считают, что это имя Иегова, поэтому они указали это. Поэтому они перевели, сделали новый перевод, и везде те слова, которые говорили о Боге, о Всевышнем и так далее, они заменили этим личным именем. Но на самом деле, судя по всему, это и был изначальный, только был изначальный еще ветхозаветный текст арамейский. Там было указано личное имя Бога. Однако затем в историческом процессе, поскольку там еще есть содержит запрет на повторение имени Бога, в Суе такой запрет, поэтому имя Бога не изображалось напрямую. И туда добавлялись гласные определенные, и поэтому на самом деле это имя Иегова, оно не есть то имя Бога, которое изначально было в этих текстах, а это имя зашифровано. Говорят, что было имя Адоная, но каким именно, никто не знает. То есть, и также можно понять, что Господь до поры до времени скрывал свое личное имя даже от многих. Оно было скрыто. И даже до Махапрабху на самом деле это Харе Кришна Махамантра, она известна, она есть в Кали Сандарана Упанишад, но она была сокрыта до поры до времени, и только браманы во время особых священных церемоний, только они могли повторять это имя. Только Махапрабху впервые вынес это имя на улицы, то есть он открыл это. То есть произошла такая мистерия явления святого имени в 16 веке. Это наиболее значимый для нас период вообще вайшнавской истории и ведическая история. Явление Махапрабху. С явлением Махапрабху фактически началась наша настоящая духовная жизнь, поздняя духовная жизнь. Все остальное, оно было только предуготовлением к этому. Да? Поэтому Чайтанья Махапрабху – это и есть та настоящая подлинная верховность Бога, которая пришла и дала людям подлинную духовную жизнь. В общем-то, полноценную духовную жизнь во всем ее развитии. «Я освящаю свое великое имя, оскорнявшееся среди народов». Да, это он обещает это иудеям. Он обещает, что освятит свое имя. То есть он только обещает это. Это некое предвидение святого имени у святителя Иеговы. Но тем не менее они уловили это очень тонко. Они уловили важность имени Бога. Но каким это имя Бога было, на самом деле в Библии не открыто. Тут даже была дискуссия у меня на улице со святителем Иеговы по поводу имени Бога. Сколько в Библии действительно оно прямо не называется. А Иегова это все-таки тоже более-менее формальное имя. Сейчас мы поговорим тоже об этом. Но это говорят, что это вариант имени Яхве. Но это более-менее формальное имя Бога. Оно не есть еще до конца личное имя. Оно весьма абстрактное, формальное имя. Вот. А это имя Славия. Иеромонах Антоний Балатович. Значит, вот цитата. «Истинная живая христианская вера, как душа с телом, всегда соединяется с пламенной молитвой Господу, а вместе с тем и с живой верой в силу молитвенного призывания имени Божия. Без веры во имя Божие, без исповедания, что с именем Божиим соприсутствует сам Бог, что с именем Иисуса соприсутствует сам Иисус, невозможно стать искусным молитвенником, невозможно привести душу в сыновние чувства к Богу и познать Иисуса, живущего во имени Своем». А в чем вообще был пафос всей этой борьбы? которая началась на Афоне внезапно. На Афоне появилось движение ямославцев, и наиболее систематическим, наиболее последовательным и эрудированным из них был, безусловно, Антоний Булатович, афонский иеромонах, подвижник, который, в сущности, задумался о том, почему им нужно повторять эту молитву и о природе имени Иисуса. Так как он начал учить, что Иисус — это имя Бога, что Бог полностью в своем имени присутствует, это учение вызвало очень много недоумения. И даже, например, вызвало такие горячие споры, что противники Булатовича говорили: «Иисус у меня в кармане». То есть в чем была идея? Они говорили, что Иисус, так сказать, это просто имя. И помимо Иисуса Христа был Иисус Навин, и еще много всяких Иисусов было в истории человечества. Иисус Варнава был и так далее. При нем считали, что Иисус — это человеческое слово. А у Бога не может быть человеческого такого имени, понятного человеку. В общем, был довод. То есть и имя Иисуса — это не было имя Бога, это было человеческое имя, которое дано Богу. То есть не было самим Богом, а это было человеческое имя, которое дано Богу. А сам Бог, к нему невозможно обратиться по имени, ну, кроме как абстрактно, Всевышний и так далее. Что Бог не, в этом имени Иисуса не присутствует. И поэтому они говорили так, насмешку их противники, что у меня в кармане два Иисуса. То есть имели в виду, что бумажка с именем Иисуса может быть в кармане. И они считают, что каждый, кто называется Иисусом, уже Бог. Так они на самом деле. Но на самом деле они не понимали тонкости мысли Булатовича, конечно, его глубины, всего его учения. Или еще говорили, что Иисус со мной пошел на рынок. Ну, то есть со мной на рынок пошел друг по имени Иисус. Мне сказали, что Иисус со мной пошел на рынок, то есть Иисус — это не имя Бога. Иисус — это имя человека. А у Бога нет имени личного, по которому можно было бы к нему обратиться. И несмотря на все их возражения, Булатович написал ряд книг и обосновал, и в целом он доказал, что имя Бога действительно. А еще там, еще в чем была и проблема, в том, что обычно это учение о том, что Бог в своем имени, это учение очень похоже на магию. И они стали обвинять Булатовича в магизме, что он в вере заклинания, что христианство считается очень всегда осуждается. И эта дискуссия закончилась печально. Приехали солдаты по указанию митрополита Тихона, на паре на Афонский монастырь, и силой оттуда выдворили монахов. Причем в них стреляли из водометов. То есть не стреляли, конечно, у них поливали из водометов по 2 часа холодной водой, просто выбивали своих обителей, и потом их очень, то есть, сильно били, была кровь, было очень страшное сражение, потому что имя славца считали имя борцев еретиками, и тот, кто хулит имя Бога, он отправляется в ад. Значит, тот, кто хулит имя Бога, не может служить Богу. Настолько серьезная была битва. В действительности это очень вопрос жизни и смерти. Очень важный вопрос был. Не какая-то формула богословская. Это действительно был вопрос того, как правильно вести духовную жизнь. Ну и в итоге, конечно, ямославцев победили числом, разделили их на разные небольшие группы и просто кого-то сослали куда-то, кого-то где-то расселили. А потом, на самом деле, интеллигенция, в особенности Сергей Булгаков, такой отец, известный очень русский философ, она подхватила эту идею, что Бог присутствует в своем имени, и очень сильно развила ее. И в целом защитилась за имя славцев. И император Николай II с императрицей, со своим высочайшим повелением, в целом он разрешил этот спор. Этот спор как бы политически разрешил, то есть перестали особенно преследовать, однако богословский он не разрешил. И в богословии православном до сих пор, официальном богословии, имя славы считается ересью. И в имя Бога верят только лично православные, то есть некая андеграундная, подпольная христианская православная церковь. Истинно православная церковь, только оно исповедует это учение о том, что Бог в своем имени присутствует. Какие на самом деле страсти бушуют вокруг этого вопроса? Безусловно, ямославцы правы. Безусловно, Бог в своем имени присутствует. Конечно, он может проявить в своем имени. И имя Бога — это не есть просто слово. Это страшное слово вообще, имя Бога. Это имя, в котором сам Бог присутствует. Не только сам Бог, а Болотова еще так или иначе, оно очень красиво, но абстрактно. Если прочесть его труды, они неплохие труды, вот эти, а у молитвы Иисусовой можно прочесть, оно интересно читается, мы читали со временем. Но там нет ничего из того, что... Там нет ничего конкретного. Там просто вот есть это учение, а что там присутствует? А что такое Бог в своем имени? Что это такое? Как это? Как это? Поэтому там нет такого вот ясного учения. И Бхактивинода Тхакур достаточно четко говорит, что такое Бог присутствует в своем имени. Значит, что он присутствует в нем своим именем, своей рупой, формой, своими качествами и своими деяниями. То есть он полностью присутствует в своем имени. Поэтому принести имя Кришны и войти в мир его деяний или служить качествам Кришны и преклоняться перед его качествами, быть близко к его облику, нет никакой разницы. То есть абсолютно никакой разницы нет. То есть имя Господа не отличит его самого. Поэтому в целом, когда вайшнавы поют Махамантру, они на самом деле находятся в присутствии самого Бога. А в Намасанкиртане сам Господь проявляется. Ну, если, тоже Бхактивинода Тхакур говорит, что если есть хотя бы один шутха вайшнав при этом воспевании, что большая редкость, конечно. Большая редкость. Я думаю, если есть хотя бы один шутха вайшнав, если он поется это имя Бога, то вот в этом самом процессе сам Господь вместе со своим обителью, обликом, качествами, деяниями, в этом Господь сам присутствует. Вот вопрос, то есть действительно присутствует. И кто может видеть, тот действительно видит, да, что так оно и есть. И в этом особое благо повторения своего имени Кришны, особое благо. Сарасвати Тхакур сказал в одной из своих тоже лекций, что для того, чтобы решить проблему человечества, нужно просто призывать имя Бога. Это не нужно думать, что имя Бога – это просто звук. Надо призывать его имя. Чем больше людей призывают имя Бога в этом обществе, тем меньше у него будет останется разных экономических, политических, социальных проблем. И наоборот, если забыть об этом, от дхармы кали-юги, то все проблемы мира будут только умножаться. Как снежный ком, они будут только расти. И только из-за этого, потому что Господь пребывает в воспевании своего имени. И там, где присутствует Господь, там нет майя. Яхан Кришна, Тахан Нахи, Майя Адхикара. Там, где входит Солнце Кришны, там нет тьмы майя. Майя просто исчезает, там, где появляется Солнце Кришны. Значит, там, где нет майя, там нет голода, рождения, смерти, старости, болезни, там ничего этого нет. Такое действительно огромная вера в Святое Имя. Сарасвати Тхакур и всех наших ачарьев сделала это возможным. И здесь, но Рупа Госвами предупреждает также, тоже очень известный стих. «Атах Шри Кришна Намади Набхавит Грах Ямандриях Севаймухи Хиджих Вадао Своям Эва Спаратядах». Они нематериальны. Имя, качество, игры нематериальны. И поэтому обычный язык не может произнести их. В этом парадокс. Они... Это все прекрасно, но наш язык не может произнести, потому что наш язык материальный, он не может произнести. И что он говорит? Это как раз ответ всем любителям круглосуточного киртана, 24-часового киртана. Он говорит здесь «севан мукхи, хиджих вадау». Что делает наш язык способным повторять Святое Имя? Что именно? Какая именно хитрость, какой именно процесс делать его способным, повторять Святое Имя, он говорит «сева». Вот почему мы занимаемся севой, на самом деле. Для того, чтобы улучшить мое Святое Имя. И сева дает нам Святое Имя. Без севы повторять Святое Имя невозможно. Здесь запрет категорический. «Набхавет грахьям индрияях». То есть индрия – это чувство. То есть это не обычный звук. Его невозможно произнести обычным ртом, обычными губами. Его невозможно услышать обычными ушами. Необычный звук совершенно, Святое Имя, очень мистический звук. Это и есть самый высокоразвитый мистицизм звука. Такой вот Назрат Инаят Кхан писал много о мистицизме звука. Есть такое представление в человечестве, что от звука очень много зависит в жизни людей. Однако в таком развитом, ясном, четком виде это не сформулировано. Однако люди понимают, что звук влияет на сознание каким-то образом. Понятно, что звук – очень тонкая субстанция. Но подлинный мистер звука учит, что Бог является в своем имени, то есть Он сам лично становится звуком имени. И вот это, конечно, очень непостижимая истина. Если мы подумаем об этом, она весьма сложная, она очень непостижимая. Каким образом Бог в своем имени присутствует? И также здесь говорится, что Севан Мукхи Джихва Дао тоже очень приятная для нас новость. Джихва, начиная с языка. А какие чувства? Сева означает служить чувствами. А какие чувства? Это джихва, это язык, первое из чувств. То есть сначала нужно занять язык. И он занимается служением, повторяя имя Кришны, говоря о нем и вкушая просад также. И поэтому нужно есть как можно больше просада. Чем больше мы едим просада, тем больше вероятность, что мы повторяем настоящее имя Кришны. Настолько это важно, есть Кришна-просад. В целом, осознание важности этого тоже приходит со временем к нам. Это Кришна-просад, и также надо использовать язык для проповеди осознания Кришны. Севан Мукхи Хиджихва Дао, Сева начинается с языка. Сначала мы говорим о Кришне другим. Сначала мы молимся Кришне, повторяем его имя, с этого начинается наша сева. И эта сева приводит нас к настоящему повторению имени. Поэтому от нашего состояния бытия, вот этого вот смертного эмпирического состояния бытия, до нашего настоящего бытия, подлинного, духовного, лежит огромный путь. Его можно пройти только благодаря Севе. Но путь этот – это путь воспевания Святого Имени. Это не есть ни что иное, как на самом деле воспевание Святого Имени. Поэтому нужно молиться и Святому Имени, безусловно. Но нужно молиться, и не так важно количество кругов, которые повторено. А нужно это совершать в молитвенном состоянии Духа. Повторение имени – это самое важное, что из всего, что дает нам духовный учитель. Мы получаем харинаму, посвящение в харинам, в имя от духовного учителя. И имя может прийти только от духовного учителя. Тоже гуру вайшнав необходимо, и в него необходим элемент этой мистерии повторения святого имени, поскольку имя может только не зайти. Это уже далее объясняет Шилаштар Махарадж, что имя может только не зайти в наше сердце, оно, мы не можем его сгенерировать своими собственными усилиями или даже своими собственными молитвами. Мы не можем породить там своими собственными молитвами, мы можем только увеличить его желание открыться, но открывается он нам через сердце духовного учителя, через его наставление и через его желание дать нам святое имя. И мы можем получить его именно от вайшнава. И только от вайшнава мы можем получить имя. Только от вайшнава. От материалиста, атеиста, имперсоналиста, йога, мы не можем получить имя. Будет другое имя. Идем. Это. Кто знает, что такое? Это Сидхабакула, да. Это дерево в Пуре, под этим деревом постоянно находился Харидас Такур. В этом самом месте. Это храм. Там такой красивый храм, там большие божества Харидас Такура такие. В виде такого вайшнава с четками. А это то самое дерево, по которому повторялось то имя. И в этом месте состоялся разговор Махапрабху и Харидас Такура. Харидас Такур – сам Брама, проявление Брамы, также Пахата Махараджа. И он пришел для того, чтобы подчеркнуть величие святого имени. Храм весьма интересный, но он заполнен людьми другой духовной ориентации. От нее сидят там круглосуточно, поют голоса Киртана. Но мы приходим для того, чтобы просто поклониться этому дереву, Сидхабакулу. Место, где жил Харидас Такур в Пуре. И здесь однажды, когда Махапрабху увидел, что Харидас Такур повторяет свое имя, Харидас Такур обнял стоп Махапрабху. И Махапрабху спросил у него, как освободить всех живых существ Вселенной? Каким образом можно принести благо всем живым существам? Что сделает их счастливыми? И Харидас Такур сказал ему, зачем ты обманываешь меня? Ты же знаешь ответ. Но я понимаю, что ты хочешь сказать это моими устами. Но я Харидас Такур сказал, что нет другого способа принести счастье всем живым существам во Вселенной, кроме повторение святого имени. Все они могут немедленно освободиться от всех твоих страданий, повторяя святое имя. И это есть вайшнавская философия. Подлинное вайшнавское учение, Гауди вайшнавское учение, Махапрабху дал средства от всех страданий. Он дал прекрасную йогу. Это бхакти-йога, основанная на повторении святого имени. А йога – это более от страданий. Первый эффект йоги – это избавление страданий. Там есть еще и другие эффекты при повторении имени. Но это самый первый эффект. Чатадарпана маджана бава махадавагни нирвапанам. То есть огонь материального мира прекращается для того, кто поет святое имя. Он прекращается, по крайней мере, в какой-то степени он прекращается. Чем интенсивнее мы поем святое имя, тем этот огонь интенсивнее прекращается тоже. Поэтому Владимир Высоцкий как-то он спросил, на самом деле Высоцкий, он же посещал Прабхупаду во Франции. Такой, это не опубликованный факт, но это известный факт со слов очевидцев, в том числе Марина Влади. Высоцкий слушал, и Прабхупада объяснял ему основу философии, реинкарнация, бессмертие души, любовь к Богу. Высоцкий все это выслушал, и Прабхупада спросил, есть ли вопросы? И Высоцкий задал такой вопрос, который его сильно волновал в то время. Как бросить курить? Ответ на всю эту сложную философию он спросил, как бросить курить? И Прабхупада сказал ему, если каждый день будете повторять по одному кругу этой махамантры, тогда со временем эта привычка уйдет из вашего сердца. Но определенная история, такая интересная история. Он получил это указание чистого вайшнава. Поэтому фактически Высоцкий получил указание служить святому имени чистого вайшнава. Это самое главное. Мы не повторяем святое имя с целью бросить курить или другими материальными целями. Но вайшнав дал ему святое имя, поэтому Высоцкий повторил это имя под руководством вайшнава. Он, не знаю, повторял он или нет, но он после этого написал песню о переселении душ. Придумали индусы. Да, это он написал после встречи с Прабхупадой. Они с Шемякиным приходили. Это пишет Марина Влади в своих воспоминаниях. Они вместе с Шемякиным приходили на даршан Прабхупаде, и Прабхупада сказал им это. Поэтому эффект святого имени, да, вера в святое имя. Также очень часто мы не верим. То есть мы гаудии вайшнавы, но часто мы не верим в свою собственную философию. Мы не верим, что святое имя решит многие проблемы. Тогда возникает вопрос, а смысл нашего пребывания в этом движении, если мы не верим в свое собственное мировоззрение? Оно должно работать. Должно работать. По-другому не бывает. Поэтому действительно нужно предаваться этому процессу пения имени. Вместе с преданными, индивидуально, также. И также сева, она помогает нам это сделать. Если нет севы, тогда можно воспевать святое имя. Сам Господь, Рупа, Гуна, Лила, все это находится здесь. В том числе Махапрабху в пяти обликах, как Панчтатва присутствует, повторение имени. Особая мистическая практика, самый корень, самая суть всего, что мы делаем. Но, однако, когда Махапрабху объясняет это, он говорит «Садхусанга Нама Киртан Бхагават Шрава». На первом месте он ставит именно садхусангу. Садхусанга. Садхусанга – это необходимый первый шаг. Без садхусанги не будет имени. Мы получаем имя только от садху, от общения с преданными. Поэтому это также очень важный этап. Только также нужно понять, что джапы, молитвы не будет без общения с преданными постоянного, без садхусанги постоянной. Там это такой элемент, очень важный элемент садхана, садхусанга. Самый важный элемент практически. На начинающем уровне самый важный элемент садхусанга. Садхусанга однажды спросил, Шридхар Махарадж спросил у одного из преданных, который приехал к нему с запада, как вы понимаете садхусангу? Что это такое для вас? Этот преданный сказал, «Тадвитхи пранипатина парипаршнина севая, паликшнаштегинам гнина стадва даршанах». То есть обратиться к духовному учителю, задавать ему вопросы и служить духовному учителю. Но Шридхар Махарадж сказал, это правильно, но это слишком общее. На самом деле он сказал, садхусанга означает прийти дакшинам. Дадати пратигрихнати ичхам акити причхати. Бунты боджа это чаева. Шадвитхам прийти дакшинам. Шесть видов любви между преданными. Вот что означает садхусанга. То есть когда мы говорим, что предался, слушаю, служу, это немножко формально. Немножко формальное такое. Холодное достаточно отношение. Но Шридхар Махарадж сказал, что садхусанга это должна быть наполнена нектаром. отношениями, любви, любовными отношениями. Это даже и без этого не будет святого имени. Без любви к другим преданным не будет святого имени. Это все части повторения святого имени. Преданные, любовь к ним, отношения с ними, садхусанга — это все части повторения святого имени. Это все части процесса. Вот такой весьма изощренный процесс повторения имени. Весьма такой. Для того, чтобы его хорошо повторять, нужно делать многое. Фактически вся жизнь посвящается повторению имени. Вся наша жизнь должна в этом участвовать. Если мы каждый день не делаем определенных вещей, то имя тоже уходит из повторения. Настолько все части нашей духовной практики важны. Санга и так далее. Настолько это важно, настолько важна сева. Сева. Без севы нет течения на пути повторения святого имени. Поэтому каждому очень важно совершать какую-то севу, посильную севу святому имени. Даже тем, кто работает, тем, кто не может приходить по своим личным причинам, необходима сева. И вы почувствуете, что если у вас есть сева, то у вас есть определенная духовная жизнь. Без севы это очень абстрактная духовная жизнь. Сева — это гораздо проще. Все это гораздо проще делать. Как минимум, нужно повторять имя днем и вечером, петь небольшой киртан днем и вечером, повторять джапу, да, также обязательно. Если мы забываем об этом, то у нас нет, собственно, самого главного в духовной жизни, она прекращается, если нет самого главного. Это имя, но имя подразумевает также садхусангу, также подразумевает и севу. Все это. Здесь объясняется вкратце, что такое святое имя. Для этого необходимо ввести такие понятия випху и вайбхава. Это терминология Бхактивинода Тхакура. Удачная терминология достаточно. Випху означает высочайший, величайший, а вайбхава означает его производные части. Поэтому есть три вида вайбхавы. Чита, чита, джива. Чита-чит-джива. Тут, думаю, все понятно. Чит-шакти, ачит-шакти, джива-шакти. Три вида вайбхавы. Но он не говорит шакти, он говорит вайбхава. Випху, вайбхава. То есть то, что зависит от випху, от Всевышнего, от всемогущего. И он в целом здесь вводит такую терминологию. Значит, здесь безличный браман и параматма. Отделенный паратика гьяна своих энергий и воли, Кришна становится нирвишеш, безличным браманом, который в действительности есть лишь сияние Господа. Гьяна отделяет Кришну от его энергий, а йога отделяет параматму от Кришны. Поэтому гьяни сосредоточены на идее брамана, а йоги в целом на идее параматмы. Параматма — это полуабстрактное проявление Бога, такое вот. И в целом Патанджали в своих йога-сутрах говорит об Ишваре, Ишвара-пранидхам. Однако Ишвара у Патанджали только гарант освобождения, некий такой гарант освобождения выше, чем Ишвара. Поэтому он полубезличное проявление Бога. Поэтому и в целом раджа-йога, классическая йога, сосредоточена на параматме. Свердуша — это Кширдакашая Вишну. Он входит к Кширдакашая Вишну, однако как у йогов обычно нет преданности в сердце, поэтому йоги достигают только этого аспекта Кширдакашая Вишну. И достигают освобождения, йогического освобождения своего особого, самадхи. Гьяни достигают того же самого при помощи размышлений. Все это, брахмана параматма — это реальные. Это реальное явление. Просто Кришна, видимо, и издали может казаться браманом. Чуть ближе это параматма, но когда мы подходим совсем близко, мы видим саму личность Бога как таковую. Поэтому нет трех богов. Не то, что три бога. Брахма, параматма и Бхагаван. Три разных бога. Это один бог. Просто он видит все, по мере приближения. Брахмити, параматмити, Бхагаван, итишамтити. По мере приближения мы сначала воспринимаем как брахман, затем как параматма, затем как Бхагаван. Естественно, что он один. Один Шри Чайтанья Махапрабху. Нет трех богов. Один бог брахман, другой бог параматма, третий бог Бхагаван. Такого нет, естественно. Один бог. Просто гьяни представляют его в виде брахмана. Они поклоняются, но поклоняются ему в виде брахмана. То есть у них определенное заблуждение, вызванное анархами в сердце. И поэтому они не могут воспринять полностью Господа. То же самое и йоги. Это, поэтому брахмана параматма — это частичные проявления. И поэтому тот, кто погружен в философию о безличном брахмане или о сверхдуше, то есть философию джняны, или тот, кто слишком сильно нажимает на йогу, тот не может быть источником подлинного святого имени. В этом смысл. Читвайбхава, то есть совершенно духовное бытие, совершенно духовное, трансцендентное бытие состоит из этих обителей Господа, имена Господа, формы Господа, качества, деяния Господа. Все это читвайбхава. То есть его обитель, в котором он находится, его имя, все его формы, то есть всевозможные шакти, виласы, аватары, все это духовное бытие, чисто духовное бытие, неподвластное мир материи. И поэтому имя Господа относится именно к читвайбхаве. В чем пафос, да, всей этой теологической концепции? Имя Господа относится к читвайбхаве, то есть оно нематериально. Оно нематериально, имя Господа. А каким образом материально может быть слышанным и проявляться в физических элементах? Такой очень вопрос. Каким образом нематериально может проявляться в физических элементах? По особой своей непостижимой воле. Шакти паринамавада. То есть он обладает способностью изменять вид энергии, в которой он проявляется. Обладает такой способностью изменять субстанцию, в которой он проявляется. Поэтому субстанция имени Кришны, которая повторяет вайшнав, нематериальна. Она, конечно, мы не видим этого, но на самом деле она не материальна. Она видима, но не материальна при этом, она духовна. Это чистый дух, это чит. Если это повторяет подлинный вайшнав, то это чит. Оно кажется материальным, но оно не материально. Такой парадокс происходит. Это немножко, конечно, сложно себе представить. Но происходит такой парадокс. Когда духовное становится материальным, как обычно такой пример, скажем, приводится, что электричество, оно может и охлаждать, и нагревать одновременно, в зависимости от того, как оно используется. Одна и та же энергия может охлаждать и нагревать. И поскольку все принадлежит, поскольку он все-таки випху, а все есть его вайбхава, то даже видимое и слышимое он может по своему желанию делать либо материальным, либо духовным. Ну, или даже другой пример тоже такого, что когда мы берем кочергу, холодную очень кочергу, металлическую, и кладем ее в огонь, нагреваем, то кочерга, хотя она и металлическая, остается металлической, тем не менее она раскаляется и приобретает также природу огня. Поэтому она уже не есть просто металл, она металл, наполненный огнем, особый такой. Металл, наполненный огнем. Поэтому в целом имя Господа нематериально. Это ответ, на самом деле, этим насмешникам над имяславцами. Однако такого ясного ответа не было дано. Но это ответ. Когда мы говорим «мой друг Иисус», мы говорим одно. Когда мы говорим «Иисус как имя Бога», мы говорим совсем другое. И Кришна — это имя индийское. Есть много индусов, которые зовут Кришна. Есть рикша по имени Кришна, есть артист по имени Кришна, есть повар по имени Кришна. И там даже «эй, Кришна». Они так говорят друг другу. Это не есть повторение имени Бога. А то есть, так сказать, это все равно повторение имени Бога. Да? В чем вообще пафос здесь? Это все равно повторение имени Бога. Даже если мы говорим: «Эй, ты Кришна, иди сюда». Да? Как к нам в Лахту приезжал индус по имени Кришна. Его так звали: «Эй, Кришна, пойди сюда». Там, или мальчиков называют гопалами, скажем, часто. Гопальчик, гопал, иди сюда. Это повторение имени Кришна. Но на самом деле, конечно, тоже повторение имени. Но в слабом виде. Поскольку харинама чинтамани, то в слабом виде все равно оно работает в любом случае. Даже если мы Кришну назвали индуса. Настолько велика слава этого имени Кришна. Поэтому ни при каких обстоятельствах звук, вот этот звук Кришна, он не может быть материальным. Он всегда является именем Бога. Даже если человек повторяет его, не зная об этом, он все равно обретает благо. В том смысле. Поэтому это совершенно особое имя. Даже если он назвал свой ресторан Кришна, он все равно получает благо от этого. Сколько это все-таки имя Бога, это некое. Здесь тоже Бхактивинода Тхакура объясняет, что иногда кто-то может разделить буквы в том имени, и вписать между ними другие буквы. В этом смысле он говорит, что эффект ослабевает, но тем не менее не теряется, даже в этом случае. Если кто-то взял и сковеркал имя Кришны и сказал Клисна или еще каким-то образом, все равно эффект имени не теряется, просто он становится, может быть, слабее, но не теряется. Имеется в виду некий такой, как сказать, побочный эффект. Духовный эффект, он от совсем не зависит, духовный. Но когда человек разделяет имя Бога, там между ними стоят какие-то слоги между отдельными звуками, то все равно он получает благо. Настолько велико благо от повторения святого имени. Если кто-то сказал, допустим, не суть. Если есть такие примеры, если кто-то, например, говорит пришел такой пример Хачапури. Но почему-то. Там все-таки имена, имя Хари, и между ними слоги. Если кто-то тоже кто-то говорит Хачапури, он все равно получает благо. Да? Такая вот теология. Там есть как бы два слога между, но все равно он получает благо, потому что это все-таки имя Хари, разделенное двумя слогами. Настолько имеется в виду благо там Абхаса. Конечно, не любых богов он получит, но благо там Абхаса он получит определенные материальные блага, какие-то кармические он получит. Почему? Потому что это все-таки имя Хари, это имя Господа. В любом случае. И когда Махапрабху явился, то индийцы пели священное имя Хари. Хари, они молились Господу. А мусульмане, они тоже повторяли Хари, Хари, и крали их вещи. Тем не менее, и они тоже получили благо от этого повторения. Именно потому, что вот имени Господа не может находить благо. Даже если повторять таким образом. Настолько великое. Это имя. Это прекрасное учение о святом имени. Конечно, такого учения нигде нет вообще. Но оно, если мы так подумаем, оно только так и может быть. Только так и может быть. Это же все-таки имя Господа. Кришна, Гупал, Хари. Поэтому тот, кто повторяет его, он не может не обрести какого-либо блага от этого. Даже если он повторил его случайно, по незнанию или каким-то образом еще. Он не может не обрести блага от повторения этого имени. И считать, что оно не принесло этого никакого блага, значит, не верить на самом деле в силу этого имени. Настолько это сильно. Вообще, все эти звуки сильные имени Кришны, Хари. Поэтому они нематериальны. Даже хотя они состоят вроде бы из обычных звуков, но это звуки, скомбинированные определенным образом. Но, как Штар Махарадж часто говорил, цитируя Джиганду Пандита, что просто повторение одних слогов еще не является именем, подлинным именем. Тем не менее, даже повторение внешних слогов, оно все равно приносит благо. Хотя оно не является подлинным именем. Такой парадокс. Да, даже когда человек видит, скажем, облик божества, даже не понимает, что божество, он все равно получает благо. Он увидел божество. Точно так же человек, который повторяет имя, он все равно получает благо от этого повторения. Какое-либо благо в своей жизни. Вот. Оно нематериально. Имя Кришна, Гопал, Хари, они нематериальные имена. Нельзя думать, что это обычные слова. И не надо принижать. Также и будем говорить завтра или послезавтра об оскорблениях, 10 оскорблениях. И думать, что это обычный звук, это оскорбительно. Что Господь не является никогда обычным звуком, имя Господа. Никогда не является обычным звуком. И поэтому в Индии называют своих детей именами Бога, чтобы понимать, насколько это благоприятно. Так принято. Когда мы получаем дикшу, харинаму дикшу, мы тоже получаем имя Бога определенное, имя преданных Бога, что-то связанное с его именем. Потому что благоприятно в любом случае. Осознанно или нет, мы повторяем, но это благоприятно. Настолько это прекрасные имена, настолько это прекрасные слова имени Бога. Но чтобы говорить о том, что кто повторяет чисто, кто повторяет уподлинно, в любом случае, очень часто преданные интересуются какими-то второстепенными эффектами повторения имени. Говорится, что оно приносит, оно исполняет все желания. Это правда. То есть не может не быть правдой. Если мы не верим в это, означает, что мы не верим в силу своего имени. Мы считаем, что слава его преувеличена. Безусловно, оно приносит благо в любом случае. Даже если повторяется с какими-то мирскими целями. Да, Гиргвархан Киджа. Однако позиция преданных, слуг Господа, такова, что они никогда не будут повторять это имя с материальными целями. Они стремятся избавиться от этого. Они стремятся избавиться от этого любой ценой. Вопрос жизни и смерти. Это вопрос правильно прожить человеческой жизни. Мы никогда не будем повторять имя с такими целями. Считать имя одним из видов кармаканды — это оскорбление. И подлинный ученик своего гуру всегда будет стараться избегать этого оскорбления. Тем не менее, это правда, что святое имя приносит материальные блага, даже если оно внешне произносится или неосознанно произносится. Это правда. Это часть его славы, часть его величия имени Кришны. Вот. Ачитвайбхава, значит, это вот Ачитвайбхава — это вот наш мир, состоящий из 14 систем, вот этих вот, начиная с Патала, Патала, Расатала, Махатала, Талатала, Сатала, Витала, Атала. Это 7 низших миров, начиная с Патала. На Патале живут наги, которые освещают весь этот мир драгоценными камнями, которые находятся на их головах, вплоть до Атала. На Сутале вечно Бали Радж, Бали Махарадж, чистый преданный Кришна. Чистый преданный Вишна, в общем, он великий преданный. И там Амаладев постоянно находится, также на Сутале. Там иногда гостит Прахлада Махарадж на Сутале. Такие особые. Тем не менее, это считается Билвасваргой. То есть это миры, которые населяются асурами. Асурами непреданными. И как отражение этих есть 7 высших миров, начиная с Бурлоки. Бур, Бувар, Свах, Махарлока, Джаната, Пасати. Вот. Но 14 миров, 14 сторонних систем, это тоже проявление Вайбхава, его творение. И поэтому, когда мы рассказываем об этом, мы должны об этом рассказывать именно таким образом. 14 миров. Конечно, мы не видим 14 миров, мы не воспринимаем их. Однако сомневаться в этом означает сомневаться в величии Господа. Это не доступно человеческому восприятию, конечно, безусловно. Но на Бурлоке живут люди, конечно, там. И мы тоже часть Бурлоки, вот этой вот области бытия, которая называется Бурлокой. То есть если это область осознания, куда бы мы ни полетели, какой бы ни использовали космический корабль, пока у нас есть эта карма, вот это земное тело, мы все равно находимся на Бурлоке все еще. Для того, чтобы подняться выше, Буварлоку, Сварлоку, нужна другая карма, нужно другое тело, более сосудистой природы, чтобы подняться в эти высшие миры. И чтобы пойти на Аталу, Виталу, Суталу, там нужна тоже своя хорошая карма. И те, кто преданы Вишну и совершают хорошую карму, они поднимаются обычно на эти эти райские миры, Сакама Бхакты. А те, кто отрицает Вишну, это обычно Шива Бхакты или Дурга Бхакты. Они тоже могут совершить хорошую карму при этом. Они отправляются в эти низшие миры, потому что они не преданные. Они живут без солнца. У них нет солнца Господа, солнца Вишну. Они живут на этих планетах. И у них тоже есть свои повелители. И там есть демон Майя, соответственно, который творит эти 7 низших миров. А 7 высших миров творит Вишвакарма. Они подобны, Вишвакарма и демон Майя, Майя Данава. Подобны друг другу. Они оба великие строители, творят эти миры. Сложно сказать, как это все представить себе, но в любом случае это важная часть Сиддханты, что мир именно таков, вот именно таков, а не другой. Потому что именно так он написан в Бхагаватам. Однажды Ананта Васудев в присутствии Сарасвати Такура стал высмеивать космологию Бхагаватам и высмеивать ее с точки зрения какой-то современной физики. Но Иштар Махарадж был очень поранен этими насмешками. Иштар Махарадж сказал: Бхагаватам — это свидетельство об истине, оно не может быть ложью. И эта реальность, которая там описана, должна существовать. Где-то существовать. Она должна, конечно, не в нашем мире, но она должна существовать где-то, в определенных измерениях. И Сарасвати тоже поддержал эту идею. Да. Вайшнавы, как часть вайшнавского учения, не относятся к науке ни с презрением, ни с восторгом. Она просто есть и есть. Но наука не может описать мир и не может понять его. Она просто есть. А наука сама по себе ни о чем не говорит. Это всего лишь часть Бурлоки. Вся наша научная цивилизация — маленькая часть этого Бурлоки, этого среднего мира. А Бурлока делится на 7 двип еще между океанами. И каждый двип делится еще на Варши. То есть, да, на Варши. Мы только часть Барата Варши, маленького очень мира. В целом, вокруг нас огромное количество самых разных миров. существуют гигантских. Это все творение. Величие Господа проявляется также в его творении. Ачитвайбхава – это его энергия такая. Бибхарти Дурга. Дурга – живое существо, правит этим миром. И этот мир очень многообразен на самом деле. Человек не может представить, насколько этот мир многообразен. Он, сколько в нем всего существует, самых разных обителей и так далее. Ученые до сих пор удивляются, насколько мир сложен, которым открылась всего лишь маленькая часть Бурлоки, которую они видят. Но ведь все эти технологии, грубые, тонкие технологии, цифровые технологии, не могут людям открыть, допустим, даже мир Индры, Сваргалоку. И Прабхупад, когда узнал о полетах в космос, он сказал, эти люди не были на Луне. Они не были на настоящей Луне. Луна описана в Бхагаватам, она будет совсем не так, как они это описывают. Поэтому да, в этом смысле у нас есть только какое-то грубое тело, что ли, тонкой Вселенной, только ее очень грубое проявление. Мы не можем проникнуть в ее ум, и тем более мы не можем проникнуть в ее душу. Вселенная, как у живого существа, Вселенная – живое существо, также Вират Пуруша. Живое существо. У него есть ум также, и у него есть также тело, как у нас, собственно. В этом смысле макрокосм, а микрокосм, мы подобны. Мы состоим из души тонкого грубого тела. Также он состоит из души тонкого грубого тела. И проникнуть в его тонкое тело нам не дано до тех пор, пока мы сами не стали такой же природой. Тем самым и духовное существо видеть на этой вселенной, Господа, который ее поддерживает, мы тоже не сможем, пока у нас нет духовного тела. То есть все требует этого. Для всего этого требуется определенная квалификация, чтобы видеть все эти вселенные и все эти миры. И так они существуют. Откуда мы это знаем? Ну, мы знаем со слов великих святых. Шабда Брамана. Словесное свидетельство. Оно является свидетельством человека, который компетентен, человек, который чист сердцем, который полностью предан Богу. Словесное свидетельство – это гораздо более значимое для нас знание, чем научное познание. Гораздо более значимое. Гораздо. Поэтому ведическая цивилизация существовала и существует всегда на основе шабда-праманы, на основе веры в слово, в слово священных книг и в слово духовного учителя. Очень важное место в ней занимают духовные учителя и священные книги. И именно благодаря этому общение с духовными учителями и также священных книг под их руководством мы узнаем о природе святого имени, о его полной природе. Это есть садху-санга, и садху-санга дает нам. Садху-санга намакиртана. Без садху-санги у нас нет намакиртана. Необходимо это изучать эти книги. И верить в эти книги также необходимо. Верить и принимать их такими, как они есть. Не пытаясь изменить их согласно своим стереотипам. Они выше человеческого сознания и чистые. Это также одно из оскорблений святого имени. Шастра-нинда. Порицать священные книги, эти духовные книги. Порицать не от большого ума, а от какого-то желания самоутвердиться. Это оскорбление. Поэтому к такому оскорбителю никогда не придет чистое святое имя. Поэтому мы верим в Бхагаватам, Читание Чаритамриту, в эти писания, такими, как они есть, поскольку в них проявляется имя. И тот, кто отрицает Бхагаватам, Читание Чаритамриту, никогда не сможет достичь успеха повторения имени. Так, это Шастра-нинда. Шастра-нинда. Имя скрывается от него. Джива Вайбхава. Дживы, ну, Бхактивинода Тхакура описан довольно просто, хотя это очень сложное. Теология, но Дживайбхава – это тоже Читвайбхава. В сущности, есть две природы, на самом деле, Чит и Ачит. Чит и Ачит. А Джива – это все-таки тоже высшая природа. Просто они, в отличие от проявлений Господа, атомарны по своей величине, по сравнению с ним. Число Джива безгранично и отвернувшись, то есть они отворачиваются от Кришны, Бахирмукха. Анади Бахирмукха. Мы все Дживы, которые вечно отвернулись от Господа. То есть вечные дживы, вечно пребывающие в материальном мире. Эти вечные дживы могут совершать либо хорошую карму, либо плохую карму, шубха и кунья. Такое общее философское утверждение. Шубха и папа, точнее, могут совершать благоприятную или неблагую карму. И когда они совершают благую карму, они попадают на высшие миры. Это, то есть, сварга. Совершая неблагую карму, они попадают сначала в Билва-сваргу, потом постепенно опускаются до Нараки, до ада. Так происходит вечно в их бытии. Мы дживы, да, мы все дживы. Мы дживы, вайбхава. Есть ачит вайбхава, есть чит вайбхава. Но мы тоже в каком-то смысле чит вайбхава, только мы можем обозначить себя как частица этой чит вайбхавы, частицы. Очень долго объясняется в Джайвадхарме, что у обусловленной жизни нет никакой причины во времени, потому что джива всегда обусловлена. Поэтому она нитья-бадха. Почему она нитья-бадха? Потому что джива обладает вечным бытием. И поскольку это вечное бытие, то также и карма этой дживы тоже вечна. У нее нет начала. У дживы всегда есть карма, и всегда она имела материальные тела. Всегда была. И поэтому нет такого представления, что джива возникла. Или что карма у дживы возникла. Поскольку джива вечно обусловлена, то и карма тоже вечна. Она нет начала у кармы дживы. Потому что дживы вечна по своей природе. Конечно, это с одной стороны как-то озадачивает. Мы привыкли, что есть начало и конец. Начало и конец. Но у джива нет ни начала, ни конца. Сад, а не сад. А сато видит эпхаво, на апхаво видит эсатах. У всего материального есть начало, а у джива нет начала. Поскольку нет начала, то также нет начала и ее страдания в материальном мире. Она всегда страдает в материальном мире. Она всегда в нем странствует. Джива вайбхава. Такое вот. Но Бхактивинода Тхакур дает некое такое описание того, что дживы происходят из татаска шакти. И в целом это такое описание. То есть они происходят из татаска шакти, из тела Господа Санкаршана. Точнее, да, такого Махавишну Санкаршана. Не Адиса Санкаршана, а именно Махавишну Санкаршана такой. Такие дживы особые. Татаска дживы. Поэтому их природа всегда... Госвами Махарадж тоже объяснял, что в целом, что это означает, что мы татасха дживы, означает, что мы даже знаем о Кришне, тем не менее у нас есть свобода выбора всегда. В любой момент времени у нас есть свобода выбора между Кришной и Майей. Поэтому ничего удивительного нет в том, что дживы выбрали материальный мир, потому что даже сейчас, когда мы очень много знаем о Кришне, мы тем не менее все равно выбираем материальный мир. То есть наша свобода все равно сохраняется, это природа дживы. Быть свободной. И пока оно выбирает материальный мир, до тех пор сознание Кришны для нее закрыто как таковое полностью. Но для нее не открыта благочестивая жизнь. И это отличие кармы от бхакти. Совершая карму, джива остается в материальном мире. Совершая бхакти, она выходит за пределы этого мира. Хотя внешне по форме карма и бхакти выглядят одинаково, но по внутренней сущности между ними огромное различие, неустранимое различие. Это две совершенно разные. Одно ведет к основам материального мира, другое ведет за пределы материального мира. Одно – путь к рабству, другое – путь к освобождению. Но бхакти и карма никогда нельзя отождествлять. И бхакти гораздо выше кармы. Преданность уровня гораздо выше кармы. Да, это очень частое заблуждение – думать, что религиозная жизнь – это всего лишь один из элементов человеческой культуры. Наравне со всеми остальными. Нет, духовная жизнь – это самое важное. А все остальное не так важно, как духовная жизнь. Она гораздо выше по своему уровню. Поэтому, когда Вивекананда говорил, что необходимо вместо Тулуси старать баклажаны, он был глубоко неправ. Баклажан не равен Тулуси ни в каком смысле этого слова. Он имел в виду, что нужно кормить голодных, старая баклажаны. А зачем тратить время на и вообще тратить средства на какие-либо храмы. И вообще, зачем нужны храмы, зачем нужно поклоняться, зачем нужно молиться, если можно просто заботиться о голодных. Забота о голодных и забота о страдающих – это всего лишь шубха-карма. В лучшем случае этого слова – всего лишь хорошая карма. Она позволяет подняться в райские миры, однако она не дает освобождения от мира материи. Безусловно, она не дает любви к Богу. Две разные вещи. совершенно. Тот, кто осознает иллюзорную и истратительную природу мира материи, не занимается больше кармой. Они оставляют путь кармы и становятся отшельниками, однако они все равно осквернены желанием освобождения. Но преданные Господа хотят только любви Господа, только служения, только бескорыстия. Поэтому они не принимают ни путь кармы, ни путь гьяны. Совершенно особая категория духовных искателей. Никогда нельзя их сравнивать. Всегда бхакты Господа и те, кто следует пути бхакти, выше, не мы имеется в виду выше, конечно, а вообще идеал бхакти гораздо выше идеала кармы, гьяны и йоги. Любых идеалов, которые мы, при помощи которых мы достигаем чего-то в этом материальном мире. Какие бы то ни было знания о том, как рационально устроить свой бизнес, или знания о здоровье, или знания о психологии, или об астрологии. Все это материальное знание, оно не дает, само по себе, оно не дает нам ничего по-настоящему вечного, всего лишь материальное знание. Оно может привести к улучшению материальной ситуации, но всего лишь. Однако джива все равно остается в мире материи. Можно сказать, вайбхава. А вайбхава, она исходит из випху. То есть она такая, мы так частицы випху. И пока мы не состоим себя в качестве таковых, мы на самом деле не сможем обрести подлинное счастье и подлинное блаженство. Как такое знание предлагается. И поэтому джива в целом получает такое знание о том, что они отличны от этого материального мира. И никакая карма не может этому воспрепятствовать, если джива стремится к Кришне. А карма здесь больше не будет работать, но как бы то ни было, имя Кришна отличается от любого другого имени в этом мире. Имена Бога отличаются очень сильно от любых других имен в этом мире. Поэтому поклоняться Кришне не то же самое, что поклоняться даже своим родителям. И тем более поклоняться великим людям в этом мире. Большое отличие есть. Все говорят, в основном, что необходимо поклоняться родителям, поклоняться великим героям своей страны. Все говорят об этом, но это всего лишь хорошая карма. Поклоняясь вегетарианцам, мы станем вегетарианцем. Поклоняясь йогам, мы станем йогам. Поклоняясь политикам, мы станем политикам. О каком состоянии бытия не помню. Человек такого состояния бытия, несомненно, достигнет в момент смерти. Поэтому Махарадж Бхарат думал о болезни и стал ренегатом в следующей жизни. Не могу вспомнить этого стиха сейчас. Но как бы то ни было. Значит, джива-вайбхава, чит-вайбхава и ачит-вайбхава. Таковы эти категории, которые очень необходимо обсуждать для того, чтобы правильно представлять себе реальность. Даже там Бхактивинода Такур говорит, что человек, который допускает ошибки в этой философии, невольные ошибки допускает в этой философии, не понимает ее до конца, он не может достичь повторения святого имени, поскольку он будет считать имя Господа материальным. У него не будет правильного устремления при повторении святого имени. А в действительности это не так просто осознать вот эти отличия. Чит, ачит и дживы друг от друга. Это для нас оно некое неразделимое целое часто такое. Вот, и мы считаем себя женщинами, мужчинами, и отвращаем себя с этим миром. И это очень сложно вообще в целом как-то отстраниться от этого мира, от этих отождествлений. Потому что это очень... Мы рассуждали о том, как болезненно уходит из сердца иллюзии. Как-то с Арджуной сели и рассуждали о том, как тяжело родители переживают, допустим, что дети их, о них забывают. Становятся взрослыми, у них своя жизнь, и как тяжело родителям с этим смириться, с тем, что дети уже больше не принадлежат им. Настолько, насколько раньше они принадлежали, насколько тяжело это в действительности. А это все, это есть, это есть все эта философия. Если мы действительно понимаем это хорошо, осознанно, серьезно, тогда у нас не будет таких привязанностей. Но это очень сложно преодолеть в себе такую привычку отождествлять себя с ачит, с этим миром материи. очень, очень сложно этого достичь по-настоящему. Мы не знаем даже, как это сделать. Часто, зачастую. Поэтому это процесс повторения святого имени и также размышления над этими истинами в обществе преданных должен присутствовать в жизни преданных. Джива, Чит, Ачит, Вайбхава. Это знание, которое приводит нас к воодушевлению для молитвы со святым именем. Например, когда мы совсем уже, скажем, плохие и при смерти, то ничего, кроме этого знания, у нас больше нет. Это знание, которое нас поддерживает. Вот это самое знание. Остается только это. Остается надеяться только на это. Но по-настоящему мы всегда в таком положении. По-настоящему такое положение. Джива в этом мире. Мы всегда в таком положении. Нам остается надеяться только на святое имя и только на него одного. Да? И на святое имя, которое повторяет Вайшнава, и на духовного учителя. Если так вот представить себе, что вообще происходит в нашей жизни, то самое главное — это общество преданных. И самое главное — это духовный учитель. Так, и также киртан, который мы совершаем с преданными. Так, если есть осознание этого, тогда жизнь наша тоже меняется соответственно этому осознанию. Мы меняем свою жизнь. Так, если мы размышляем над этим вопросом серьезно, то, конечно, наша жизнь тоже меняется. Поэтому хорошие поступки, хорошие люди, хорошая благочестивая жизнь, все это не удовлетворяет нас настолько. И Бхактивинода Тхакур в каком-то смысле, он разочарован всей этой жизнью, хотя она у него была. Каждый хочет в этом мире хорошей какой-то кармы себе. Мы тоже не исключение, мы тоже хотим себе хорошей кармы. Мы тоже хотим, чтобы какие-то таланты развились в нас. Так, у нас есть масса всяких желаний. Но мы не являемся даже своими талантами ни в какой степени. Мы не являемся своими ролями, которые мы исполняем в этом мире. Это всего лишь роли. Отождествлять себя с этим означает неправильно понимать эти истины. Мы слуги. Дивара Сварупахоя Кришне Ранитидаса. Насколько мы понимаем это, насколько глубоко мы знаем об этом, насколько мы помним об этом. Также это важно помнить, что мы дживы, что мы слуга, мы слуги по своей природе. Всем, во всем, что мы ни делали, все, чем мы бы ни занимались, это только служение. В таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа. Только в таком состоянии ума. В действительности, там объясняет в комментариях Чайтанья Чаритамрити, Шрила Прабхупада тоже объясняет. И в целом наши ачарьи объясняют, почему должно быть смирение травы. Потому что мы над миром материи. Это исключительно вайшнавское учение о том, что должно быть смирение травы. Потому что вайшнав не ставит мир материи ни во что. И поэтому он ничего не хочет от этого мира материи. Поэтому ему все равно, прославляют его или бесчестят в этом мире материи. Потому что это совершенно не его мир. И поэтому он смирение травы, потому что это смирение поднимает его над этим миром. Вот в чем смысл смирения вайшнава. Отрешиться от мира материи, подняться над материальными представлениями. Однако, если угрожает опасность преданному или духовному учителю, тогда вайшнав, наоборот, должен защитить их честь. Если даже это понадобится силой, он должен защитить их честь, поскольку они нематериальны, ни Господь, ни его преданные, ни нематериальны, ни его имя нематериально. Он должен защитить их, наоборот, от нападений. Так, к самому этому миру он не чувствует большого интереса, но к духовному миру он чувствует огромный интерес. И поэтому в целом вайшнавы живут ради этого, ради служения гуру и служения преданным. Отрешенность от мира материи очень сложная квалификация и очень сложное достояние. Тем не менее, по милости. По милости святого имени это возможно. Гьянам чая яда хайтукам. Джанайта шу вайрагьям. Гьянам чая яда хайтукам. Вайрагья должна прийти в сердце. Вайрагья — отреченность. Она должна прийти в сердце. Состояние отреченности. Ее полезно себе подпитывать размышлениями над этими вопросами. Чем усиленнее мы над ними размышляем, тем мы чувствуем, что вайрагья проявляется в нашем сердце. Некая такая не сухая вайрагья, а очень здравая, здравая внутренняя вайрагья, мудрость. Мы понимаем, что все в этом мире временно и не стоит большого труда. Нельзя помочь голодным до конца. Это на самом деле молитва Прохлада Махараджа. Он говорит, что врач не может спасти больного ни от чего. И лодочник не может спасти тонущего ни от чего. Он спасает на время, но он не может спасти от самого главного, от смерти. И врач не может спасти от смерти, и лодочник тоже не может спасти от смерти. По большому счету никто не может никого спасти в этом мире. Все тонут в океане самсары, все тонут в мире рождения и смерти. Такое страшное, на самом деле, трагическое существование. Все тонут в самсаре, но они не понимают этого, поскольку есть некая такая вот увлеченность хорошей кармой. Хорошей кармой и иллюзиями на то, что в этом мире все в конечном итоге можно устроиться. Это невозможно устроиться в этом мире. Поэтому надежда единственная на молитву Святому имени, о том, чтобы он избавил нас от этого материального бытия. Для чего? Опять-таки, для того, чтобы мы обрели свою настоящую природу, природу слуги Святого имени. И чем больше мы эту природу слуги обретаем, тем в большей степени имя проявляется перед нами. Сначала являя свою руку, затем гуну, затем лилу и так далее. Все вокруг этого. Однако для того, чтобы очистить себя, необходима сила. Такая необходимая сила. Соответственно, есть карма-канда, гьяна-канда и бхакти-канда. Здесь все в такой систематической основе представлено. Соответственно, тут трем целям, карме, гьяне и бхакти существуют. И это ведическое знание, оно вот такого, трех разделов. Знание о хорошей карме, знание об освобождении, знание о... Это хорошая классификация. Я не знаю, есть ли она в шастрах или нет, но как бы то ни было, Бхактивинода Тхакур дает очень хорошую, очень хорошую здесь дает классификацию. То действительно священные книги можно разделить на эти три раздела. Карма, джняна и бхакти. И, соответственно, интересно тех, кто их изучает. И мы изучаем книги карма-канды, чтобы достичь дхарма, артхи и камы. А гьяна-канды изучаем, чтобы достичь мокши. Но ни эти три варга, ни мокша не являются настоящим существованием дживы. Поэтому карма-канда, гьяна-канда, как раздел ведического знания, отвергаются Махапрабху в беседе с Рамана Нараем. И тем не менее, вайшнавы не критикуют веды. Тоже очень важно. Вайшнавы, тем не менее, не критикуют веды. Несмотря на веды, рик-веда, яджра-веда, сама-веда, это знание, которое посвящено поклонению богам ради материальных целей, они не критикуют их, не отвергают их, не отвергают также панишады. Почему они не отвергают? Здесь дальше объясняется тоже. Значит, есть сукрити. Сукрити бывает, да, сукрити, которое мы обретаем. Сукрити — это благочестие. Вот, есть такое мнение, что сукрити может закончиться. В каком смысле это правда? Что может закончиться? Карма-мукхи сукрити, гьяна-мукхи сукрити, оно может закончиться. Временное сукрити, анитья. Но бхакти-мукхи сукрити не заканчивается. Нитья сукрити. Поэтому и та, и другая точка зрения верна. Действительно, есть сукрити, которое может закончиться. Карма мукхи сукрити. То, что к нам приходило по хорошей карме, оно может закончиться. Действительно. В один период жизни, какой-то вот резкий период жизни, внезапно может закончиться хорошая карма у нас. И начнется период страданий. Серьезных страданий каких-то. Такое может быть, да. Оно кончается. Гьяна мукхи сукрити. Некая склонность жить на уровне философии, освобождения, стремление к освобождению от мира. Оно тоже может закончиться. Энтузиазм может закончиться для этого. И поэтому снова придут другие желания совсем, кармические. Это может закончиться, да. Но бхакти-мукхи сукрити никогда не может закончиться в сердце. Оно может покрыться на какое-то время посторонними желаниями, но оно никогда не заканчивается. Бхакти-мукхи сукрити – это то самое главное сукрити, на которое вся наша надежда, по большому счету, которое мы в себе взращиваем, старательно взращиваем в себе. Бхакти-мукхи сукрити. Бывает оно, есть, да. Значит, оно бывает, оно двух видов. Гьята и агьята. Это бхакти мукхи сукрити. Агьята сукрити – это случайное соприкосновение с миром преданности. Случайное совершенно скользь соприкосновение с миром преданности. Вроде того, той истории, где мышка грызла свечку. Это все агьята сукрити. И потом она стала преданной из-за этого, потому что грызла свечку в храме. Это все гьяна сукрити, то есть неосознанное служение. И поэтому вайшнавы не отрицают карму и гьяну. Карма мукхи, гьяна мукхи сукрити, карма канда, гьяна канда. Поэтому они не отрицаются вайшнавами. Почему не отрицаются? Потому что карма канда и гьяна канда увеличивают вероятность агьяна сукрити. Они увеличивают вероятность того, что человек, который связан с миром благочестия, он таки придет в храм и случайно послужит вайшнавам. А все самое главное же, джайдать дживи, это вот бхакти мукха сукрити. Каким-то образом нужно влепить в сердце дживы, это бхакти мукха сукрити. И поэтому нужны эти пути. Если человек практикует карма-канду или гьяна-канду, то на самом деле вероятность того, что он соприкоснется с преданными, с вайшнавами, очень сильно увеличивается. В том смысле он получит бхакти мукха сукрити. И поэтому это все дается. На самом деле для этого написал Васудев. Большинство всех этих священных книг, для того, чтобы привлечь людей. Это называется косвенный путь. Косвенный путь. Но привлечь людей хотя бы косвенно, потому что не все люди далеко не все люди прямо воспринимают духовные знания. И большинство людей не могут его прямо воспринять, прямо в лоб. Но карма, гьяна — это гораздо более обширная область интересов. И люди соответствуют интересам людей. Их мирским интересам. Поэтому огромное количество людей может заниматься этим видом благочестия, и это увеличит вероятность того, что они получают общение с преданными, и в этом смысле они получают вечное сукрити. И постепенно вечное сукрити увеличивает веру в нашем сердце. Так что если мы чувствуем, что вера наша ослабела, то нам нужно как можно больше есть этой еды, этой пищи, общение с преданными, садху-санги, вайшнава-севы. И тогда вера будет увеличиваться в нашем сердце. Это садху-санга, святое имя, вайшнава сева, она увеличивает веру в сердце. Не нужно читать книг и разбираться во всем, чтобы не надо полагаться на такой путь аналитический, что вот мы сейчас прочтем какие-то умные книги, и мы начнем во всем разбираться силой своего разума. Это патовый путь. Это можно без утеж запутаться во всей этой философии. Образованные люди гьяни, вчера тоже говорили об этом, стихи из Бхагавад-гиты, что у гьяни встречается два раза в 7 главе Бхагавад-гиты, в двух соседних стихах. Тишам гьяни нити юкта, там говорится, что четыре видха бхаджанта мам, то есть четыре вида людей поклоняются мне, среди них есть гьяни, и четыре вида людей не поклоняются мне, и среди них тоже есть гьяни. Есть гьяна, которые приводят к бхакти, а есть гьяна, которые уводят от бхакти. Это нельзя полагаться на гьяну саму по себе. Гьяна должна связаться с бхакти. И мы получаем эту гьяну, которая необходима нам для преданного служения, мы получаем ее от бхакти. Поэтому для того, чтобы увеличить свою веру в путь преданного служения, нужно идти к бхактам, нужно идти к ним. Это вот весьма простое достаточно положение. Нужно идти к бхактам, нам нужно идти брать веру от бхакт. Ну, какие преданные? Ну, безусловно, это должно быть преданное выше уровнем, чем мы. Выше уровнем, потому что от преданных более начального уровня мы можем не получить той веры, которая нам нужна. Нам нужно идти к высшим преданным. Для этого не должны быть эти высшие преданные, конечно. И тоже говорили мы с Индрамуханом о том, что очень часто некому идти, потому что такая либо ситуация. Некому идти. Мы пришли к выводу, что если некому идти, то тогда какие-то старые опытные преданные могут обрести убежище и вдохновение друг в друге. То есть они могут образовать сангу, и тогда они могут друг от друга зажигаться некой такой верой. Это очень важно, да, в целом. По отношению к начинающим преданным мы милостивы. То есть мы что-то объясняем, а о нас самих кто будет заботиться? Может, там же тоже нужно расти. И вот если нету гуру, постоянного общения с гуру, такое практически у всех, нет постоянного общения с гуру, или со старшим преданным, саньяси, такое практически у всех, то тогда единственным прибежищем нашим являемся мы сами, то есть наши старшие братья, старшие сестры, они являются нашим прибежищем. В этом смысле надо понимать также такую важную вещь в христианском обществе. Это не общество, где все организовано по правилам. Это, конечно, мы можем такое сделать общество. Его легко сделать, на самом деле. Его легко сделать, такое общество, где все организовано по правилам, где кто-то не вписывает правила, просто устраняется. Однако это не будет христианское общество. Но так в этом пишет Сарасвати Тхакур прямым текстом в этой статье Путана «Организованная религия». Организация препятствует развитию духовного знания. Организация подменяет собой цель духовного общества. Она сама становится целью духовного общества. Поддержание этой структуры становится целью этого духовного общества, во что бы то ни стало. Поэтому эта структура, конечно, важна, но не является самым главным в исламском обществе. Если в исламском обществе нет отношений, если там не делится верой, тогда структура бесполезна. Любая структура бесполезна. Любые фестивали тоже бесполезны, если этого нет. Нет самого главного. Мы приходим на фестивали куда угодно, за самым главным вообще. Только за этим, за верой, которым делится с нами преданными. Преданное, заслужение святого имени. Такой очень важный момент. Но если мы обижаем преданных, даже чисто по-человечески, старших преданных, каких угодно преданных, мы лишаемся этого нектара, общения с ними. И лишний раз поэтому мы должны терпеть, быть добрее, быть милосерднее. Чисто даже по-человечески, иначе это препятствует нашему духовному росту, в конце концов. А в целом, можно сказать, что чем более зрелые преданные, тем они терпимы друг к другу. Тем они, потому что что такое зрелый преданный? Вообще зрелый преданный понимает свою зависимость от других преданных. Он понимает, что он сам в одиночку ничего не стоит. Это зрелый преданный. Преданный, который думает, что он сам все сделает, это не зрелый преданный. Он не является еще. Мы получаем веру от других преданных, от сердец других преданных. Бхакти Мукхи Сукрити. Бхакти Мукхи — это наша надежда на садху-санку. На этом остановимся. Но постарался донести эту идею, что все духовные жизни строятся вокруг повторения святого имени. И нематериально святого имени, все благого святого имени. И мы обсуждаем это фактически только для того, чтобы наша вера в святое имя увеличилась. Поэтому с этой целью написал Бхактивинода Тхакур эту книгу, и цель тоже нашего семинара, в общем-то, этого. Увеличить свою веру в святое имя. И дальше будем говорить о разных видах анартх, об оскорблениях, о восьми ступенях бхакти.